тот же день, когда молодежь отправилась в Канур-Аулия, Абай вместе с Ярболом поехали навестить больного Базаралы. На другое утро они были уже у него. Аул Базаралы состоял из полутора десятков юрт его, родственников и друзей, таких же бедняков, как он сам. Здесь были только серые ветхие юрты или простые шалаши. Небольшая юрта Базаралы с потемневшей, зачиненной во многих местах кошмой, стояла посредине аула. Внутри не было ни сундуков, ни кроватей, ни тюков. Как во всех бедных семьях, у которых не хватает верблюдов для перекочевок, здесь было облегченно все, даже сама юрта. При появлении гостей Базаралы приподнялся на низкой постели, сложенной из нескольких рядов войлока, и оперся спиной о решетку юрты. Черная его борода теперь заметно поседела. Прежний яркий румянец исчез. Болезнь и тяготы жизни вызвали на сухой коже щеки и широкого лба печальную желтизну. Взгляд стал холодным и грустным. Лишь первый миг встречи со старыми друзьями вспыхнул на его лице слабый румянец и тотчас же угас. Абай не отрывал глаз от друга. Сердце его сжималось от жалости. Воображению его вдруг представился беркут с надвинутым на глаза колпачком. Отчего-то кажется, будто острый, словно из алмаза высеченный клюв, сложен какой-то страдальческой складкой. Но стоит снять с головы беркута колпачок, пленная птица тотчас скинет быстрый, мечущий искры, гордый, непокорный взгляд, еще более отважный и выразительный, чем когда она находится на воле. И, расспрашивая Базаралы о здоровье, Абай все время возвращался мыслью к своему сравнению. Жена Базаралы, исхудавшая Одек, разослала для гостей одеяло и узорную кашму. Ее суженное солнцем, будто прокопченное лицо, выражало почтительную приветливость. Она расспрашивала Абая и Ербола о здоровье их детей, не забывая ни одного имени. Базаралы, видимо, одобрял ее радушие и заботливость. Повесив над очагом перед юртой чайник, она негромко посоветовалась со старшим сыном, какого ягненка заколоть для обеда. Вызвала на помощь молодую соседку. Вскоре появился казан, вода, топливо, и женщины, собравшись вокруг очага, принялись хлопотать. Отвечая на расспросы друзей, Базаралы рассказал о своей болезни. «Ну что ж, видно, это у тебя куянг», — решил Ербол. «Куянг, ревматизм». «Все суставы схватило. Как вечер, так беда. Самые заглядые враги мои — дождь, непогода, сырость. В жаркий день я как все люди, а вот испортится погода, корчусь, будто колдун, которого бесы скрючивают». Невесело подсмеивался над собой Базаралы. «Для такой болезни гордая Жайляу совсем не годится», — заметил Абай. «И не говори, и дожди меня здесь доконали, и кочевки по холоду». «А почему же вашему аулу не сидится где-нибудь на одном урочище? Неужели для вашего крохотного стада на одном месте не хватит выпасов?» «За глаза хватит. Да разве людей удержишь? Только и приговаривают. Вон откочевал аул Байдалы, вон снимается Жабай, аул Байсимби уходит. Ну и нам надо двигаться. Знаешь, Абай, я за эту свою болезнь прямо возненавидел обычай кочевки. Да разве с ним покончишь?» В этих словах Базаралы Ербол почуял прежнюю непримиримость друга и, желая подзадорить его, добавил: «Выходит, что Даркембай оказался умнее всех? Он-то давно поселился у жатаков». «Конечно. Я себе пальцы кусаю, когда думаю, почему я не стал его соседом и по аулу, и по мыслям. Злюсь я на себя и на всех, кто скитается по этим урочищам. Осенним, весенним, летним». Теперь Ербол вступил в спор. Чего же ты хочешь, чтобы кочевой казах превратился в оседлого мужика? Думаешь, отучить его от дедовского способа хозяйства? Свет мой, дедовский-то способ и довел нас до нищеты. Кто в этом мире беднее и голее всех? Дети казахов. Посмотри на русских, у них есть города, деревни. А что у нашей бесчисленной бедноты? Одно утешение, что степи широкие и пустыни безлюдны. Катись куда хочешь, как перекати поле, пока тебя гонит степной ветер. И нет от тебя ни следа, ни добра, как пена на озере. Возникнешь и исчезнешь. Сегодня в лачине, завтра на холме. А где же следы, которыми ты можешь гордиться? Где знаки давней жизни? Где наследство потомкам? Эти горькие вопросы Абай воспринимал так, словно они были обращены к нему, а не к Ерболу. Будто бы сам народ, измученный, обессиленный, стоял перед ним, надеясь на него, как на разумного сына, который один видит путь, и спрашивал, куда же идти? А он, беспомощный, безответный, молчал и лишь терзался тоской. «Как жестоки твои думы, Базыке! Они жгут, как перебродивший яд. Не во мне перебродил этот яд, а в умах народа твоего. Оглянись кругом, все души измучены этим ядом. Кто даст ответ? Кто покажет путь к спасению от бед? Видно, не я. В малом я могу помочь, а всем исцеления не нахожу. Оттого и мучит меня горе, Базыке. Горемычных старцев везде полно. А ты дай мне силы, пробуди во мне волю, Абай!» Осуждающе сказал Базаралы, глядя на друга ясным взглядом, в глубине которого пылал упрямый холодный огонь. За это время Адек принесла чайник, и мужчины придвинулись к скатерти. Задумчиво прихлебывая густой чай, Абай сидел молча. Базаралы повернулся к Ерболу, продолжая прерванную мысль. «Значит, по-твоему, зло не в кочевке? Ну, а все эти черные сборы, недоимки, которые вчера выколачивали из людей, на кого обрушились они лютым злом? На нищих да голодных? А если бы эти несчастные не таскались бы за баями по кочевьям, а жили бы вдали у жатаков, на своих заработках, может быть, и не попали бы они в пасть этих волков?» Он помолчал, вспоминая недавнее горе. «Видно, и тебя, Абай, разъярили. Крепкий удар нанес ты по кровавой пасти. Я был так доволен, будто не ты, а я это сделал. И жаль, что меня придавил этот тяжкий недуг. Ведь сколько народу они ввергли в горе. Будь я на ногах, я бы кинулся в бой. Пусть даже нашел бы в нем смерть. Что мне жалеть, что беречь? Народ тогда бушевал в горе и в гневе. Стать бы впереди них, повести к справедливой мести, покарать врагов. Лучше умереть, вспыхнув на костре, чем долго гнить во тьме». Ербол одобрительно засмеялся. «Базыке, ты жалуешься на болезнь, а на самом деле в тебе силы и гнева больше, чем в целом десятки других».
«Верно, — говорит Ербол, — поддержал Абай. — Вот мы и крепки, и здоровы, и довольны собой, а ни разу не находили в себе столько воли и гнева. Тобой я сейчас горжусь, Базыке, а подумав о себе, о своих делах, только стыжусь».
«Не говори так, Абай, и не думай так», — остановил его Базаралы. «Кто я? Хрикун, горлан, все мои подвиги на коне, в ударе Суила. А ты? Ты трудолюбивый хлебороб, ты сеятель. Народ получает от тебя семена новой жизни. Только одного желаю тебе. Пусть ложится твой путь все шире перед тобой. Пусть идет он все выше. Пусть будет он широкой, верной дорогой, по которой потянется караван всего твоего народа». Абай только грустно покачал головой. В долгой беседе с друзьями он снова повторил те мысли, которые стали для него привычными, которую он излагал в своих стихах. Да, он посвятил себя борьбе со злом. Он показывал людям страшный лик его.
разнообразны в неисчислимых проявлениях насилия, несправедливости, произвола. Но он не показал народу, что же такое само добро, благо, не указал и светлого пути к нему, не указал пути упорной борьбы. Тяжелые мысли угнетали Абая. До позднего вечера друзья высказывали друг другу свои думы и мечты о честном служении народу, о его счастье. Полная луна уже освещала степь ярким серебристым сиянием. Вечер был теплый, безветренный. Постель Базаралы вынесли из юрты, гостям постелили тут же. Друзья улеглись рядом, молча прислушиваясь к дыханию степи и наслаждаясь спокойной, мягкой прохладой. Луна нынче выглядела такой огромной, будто она особенно близко придвинулась к аулу. Казалось, что-то привлекало ее внимание на этом крохотном кусочке мира. И она спустилась со своей невообразимой высоты, чтобы получше вглядеться в это тихое горное урочище. Зачарованный ею, Абай не отрывал глаз от сияющего диска. С дальнего края аула донеслась песня, которую пели юные голоса. Временами ее перебивали звонкий смех, возгласы и шумный разговор. Видимо, лунная ночь своим таинственным манящим призывом лишила сна молодежь аула, и та устроила качели и затеяла веселые игры. Звуки песни пробудили в душе Абая давние дорогие воспоминания. Его охватила жаркая волна, но тут же чувство грусти, сожаления, безвозвратной утери больно сжало его сердце. «О, пора юности!» — негромко сказал рядом Базаралы, как будто подслушав мысли Абая. «Куда ушла она?» — печально продолжал Абай. «Исчезла и унесла с собой все, чем жила душа. А теперь рядом другая юность, чужая нам и непонятная». Базаралы посмотрел на Абая с дружеским укором. «Ну, так жаловаться можем только мы с Ерболом. Что же, по-твоему, Абай не с нами, а на тех давних качелях в Жанебеке?» — пошутил Ербол. «А вы послушайте оба. Там поют твою песню, Абай. Поэтому-то я и говорю, что ты не с нашей старостью, а с той юностью. Слышите?» Ербол, прислушавшись, негромко рассмеялся. «Привет тебе, черновровая!» — сказал он. Долго они в молчании слушали пение, доносившееся от качелей. «Восьмистишие», «Письмо Татьяны», «Ты зрачок моих глаз», песни Абая, рожденные то грустной думой о народе, то порывом любящего сердца, звучали там. Строки, рожденные вдохновенным трудом многих лет, теперь воскресали в нежном, полном чувстве пении девушек, в мужественных голосах джигитов, в звонких, торопливых, порой сбивающихся перекличках подростков. Абай глубоко вздохнул от волнения. Базаралы негромко заговорил о том, что давно хотел поведать своему другу. «Ты сам-то понимаешь, Абай, что те слова, которые родились в твоем сердце, доходят до самой души народа и живут в его устах. Я говорю о настоящем народе, о том, который ютится в этих серых юртах да лачугах, начиная от малых воронят до старых иссохших беркутов. Ты с этим народом, с его юношами, и ты, юноша, с его старшими, и ты, аксакал. А с тех пор, когда узнали, как ты защищал ограбленных черным сбором, все увидели в тебе своего заступника. Народ жаждет твоих слов, твоих песен. Хочешь, скажу я о себе. Когда я был здоров, ты был для меня опорой. А теперь, когда я лежу в недуге, ты каждый вечер делишься со мной своими душевными тайнами. Вот кем стал ты для меня». Давно Абай не чувствовал такой полной радости, но всего того, что он сейчас переживал, не высказал. Он ответил лишь: «Базыке, Ты щедро одарил меня этими словами. Они дороже самого лучшего коня, самого сильного верблюда. Ты словно крылья мои укрепил. Если родятся еще у меня песни, они родятся для тебя. В этих недосказанных словах был двойной смысл. Обращаясь к Базаралы, Абай говорил всему народу. В этих словах была клятва Абая жить и творить на пользу народу и в помощь ему. В беседе с Базаралы тоскующая душа Абая получила новую силу, окрепла, как бы воскресла. И говоря о крыльях, Абай дал понять, что в этот вечер вдохновение и поэтическая сила нашли ту опору, которой им не хватало. Базаралы понял все, что хотел сказать Абай, и как бы принимая тайны его души, молча кивал головой, слушая его.